Всем привет! В эфире передача «Перекрёсток мнений» и я ее ведущий Ледякин Егор. Мы сегодня будем продолжать нашу тему интересную атеизма и вообще, в принципе, миссионерства. Сегодня у нас в студии миссионер, протоиерей отец Александр Сандриев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии и атеисты, которые сами себя представят.
Дербышев Иван.
Ермолин Максим.
Нагуманов Максим.
Дмитрий Николаев.
Филиппов Иван.
Всем привет.
Каждый раз Библию и историю, которая в ней описана, подгоняли под тот случай, в котором она была нужна. То есть так же, как и наши учебники истории подгоняют каждый раз под новое поколение. То есть если взять учебники, которые нашим родителям показывали, и которые, на которых они учились, и посмотреть наши учебники, будет разные вещи. Точно так же и Библия, я считаю, что очень много было всего переиначено, очень много было всего добавлено, убрано и так далее, и нельзя конкретно доверять всем этим источникам, и поэтому я вообще не верю в то, что там описано. Да, что-то есть, но не совсем. Но Библия, конечно, не является опровержением того, что Бог есть.
Вы так считаете или вы это знаете?
Я считаю, что...
Эти тексты... Я еще раз спрошу, продолжу вопрос. Вы изучали, исследовали эти тексты, вы исследовали дополнения, читали те рукописи, которые сейчас опубликованы, большинство из них. Вот, это я еще раз подчеркну, целая наука называется библеистика или текстология. Ну вот именно текстология и библеистика – это наука о хранении текстов, о том, как они были, что там было испорчено, по какой причине, из-за чего. Вы это исследовали, изучали?
Лично я нет, но я живу в информационном мире, я ищу вот информацию, нужную для меня.
Ну вот так вот, вы знаете, что такое фейк сегодня?
Естественно.
Ну что это такое? Заведомое искажение информации, да? Если вы не обращались к истокам, к источнику, то есть, да? Можете ли вы говорить, что вы работали с информацией?
Согласен. Но опять-таки, читая Библию, мы тоже не можем так сказать.
Почему? Если, я же сказал не только читать Библию, я же сказал исследовать эту проблему. Это значит знать рукописи, они еще раз опубликованы, в научном сообществе это все есть, исследования различные есть, это все, это целая наука, называется текстология. Ей занимаются все серьезные люди, как атеисты, как верующие люди, здесь уже не важно. Вот есть текст, есть рукопись, да? Эта рукопись была найдена, например, там есть, ну вот скажем, рукопись пророка Исаии 4 века до Рождества Христова. Вот. Это один фрагмент этой рукописи. Ну, вот он найден, один из самых древних фрагментов Библии, насколько я помню. Вот. И его сравнивали с современным текстом. Конечно, есть какие-то расхождения. Но если мы возьмем рукописи Плутарха, Платона, Ксенофонта, например, о Сократе, и другие рукописи более-менее одного времени с библейским написанием и с написанием этих философов, то мы увидим, что там расхождение. Вот рукописи поздних, ну, вы знаете, рукописи переписывались, и многие старые рукописи приходили в негодность. Поэтому найти даже маленький, ну, вот такой отрывок древней рукописи – это великая находка. И тем не менее их находят. Конечно, мы пользуемся более поздними рукописями. Вот это уже после начинают хранить вот эти рукописи, там тексты, там есть, там, например, Библия, изданная, ну вот если взять русскую Библию, нашу славянскую Библию, вернее, там есть там Библия 17 века, 16-го там, но очень мало именно самих текстов, сохранившихся непосредственно из пера Кирилла и Мефодия, которые переводили, их почти нет. Вот, потому что в силу разных причин эти тексты использовались в богослужении, поэтому они приходили в негодность, поэтому при переписывании получались ошибки. Так вот, я почему так долго говорю? Потому что в свое время я эту проблему изучал. Изучал, исследовал. И вас тоже призываю не верить мне на слово, а почитать критические научные тексты. Называется текстология. Есть очень серьезные западные ученые. Есть и российские, но на Западе это сильнее развито, так скажем. И вот именно критическое исследование текста библейского. Так вот, эти ученые, ну это вы можете мне на слово не верить, вот, но поскольку я это изучал, я здесь немножко в выигрышном положении. Так вот, эти ученые говорят, что, конечно, искажения есть. Но, во-первых, искажения не... так скажем, не критические, то есть они не сильно меняют весь смысл. И если сравнивать с рукописями философов, Платона, Плутарха, вот Ксенофонта, о которых я вот говорил, называл, Пифагора, например, древнегреческих философов, то там искажение текстов, ну вот, примерно 10%, а библейское искажение текста до 1% даже не доходит. Это очень такой низкий процент искажения текста. Почему это происходит? Еще раз почему? Потому что это священные тексты, и люди к ним относились очень серьезно. Философские тексты, там можно что-то подправить, что-то там на свой взгляд, на свой манер исказить. Потом, как происходили эти изменения? За счет того, что некоторые слова попадали в текст, ну, такая была форма рукописи. То есть переписывали от руки, были поля с двух краев от текста. И там переводчик мог делать какие-то замечания. А потом этот текст мог мигрировать внутрь библейского текста. Это вполне естественный процесс. Это все исследуют еще раз ученые. Поэтому вот мой совет такой для того, чтобы преодолеть атеизм или наоборот разобраться в этом. Любую проблему нужно дойти и изучить в истоках ее. Именно в источниках, сами тексты в руках подержать, если это серьезно волнует этот вопрос. Но я думаю, что все-таки вопрос заключается не в текстах. Тем более я думаю, что если сейчас буду спрашивать, я всегда опрашиваю, кто читал Библию полностью. Я думаю, сегодня, кто здесь сидит, не признаются в том, что полностью прочитали, да? Вот я ее прочитал несколько раз. Специально, чтобы изучить. В свое время я был неверующим человеком и начал читать Библию. И не только Библию, различные другие тексты, именно связанные с источниками. То есть, если взять буддизм, то я читал специально произведения буддистов, то есть то, что приписывается непосредственно Будде. Если взять индуизм, то там вот есть там другие тексты, эпос Махабхараты, скажем, да. Если взять христианство, это непосредственно Библия и Евангелие. Если взять ислам, это все знают Коран, да, ну и так далее. У каждой религии есть свой источник, свой текст аутентичный, то, к чему все восходит. И пока мы его не изучим по-настоящему, мы не можем говорить, что религия неверна. Но я бы хотел эту тему как бы немножко, может быть, завершить, потому что другие прозвучали вещи, как факты, да, такое слово, как факт прозвучал, что Бога нельзя доказать, да, как там звучало это напомните мне, что...
Нет фактов существования.
Нет фактов существования Бога, да?
Доказательств, да.
То есть именно в такой это формулировке, да, прозвучало? Да. Нет фактов доказательства существования Бога, да? Вот, ну, и, во-первых, здесь можно что сказать? Что вообще сами по себе факты многих вещей тоже не являются для нас доказательствами, скажем, электричество, сложно очень понять, ветер, который дует, мы можем только почувствовать его, как, то есть органами чувств. То есть есть факт как орган чувства, то есть то, что мы фиксируем глазами, ушами, осязанием, обонянием, да, вот, то есть мы как анализатор, да, вот это факт. Или факт это то, что нам рассказали, электричество это там, движение электронов в этом, как оно называется, да? В магнитном поле и так далее. Я вот давно физику изучал. Вот. Что фактом является, да? То есть, конечно, вы скажете, факт это движение электронов, да? Но это тоже, собственно говоря, бездоказательно, да? Факт заключается... Факт есть. То, что руку, когда суешь два пальца в розетке, тебя что-то дергает с тобой, да? Но не то, всегда. Что это движется электроны, ты их не видишь. Ты в это веришь.
Ты в это потому веришь, что тебе это... знаешь, потому что тебе это сказали. Ученых.
Да, это доказывали. Вот Максвелл, например, великий ученый, физик, он открыл магнитное поле, теорию, выдвинул множество формул, не назову сейчас ни одну, наверное.
Вот.
Ну и вот. И как бы... он этим занимался, и вот это применяется на практике.
То есть вы, то есть, я правильно вас понял,
например, приходите домой, открываете холодильник, а там холодно. Ну, потому что электричество есть.
Холодно, да,
например, есть. Ну, вот просите, например, что-нибудь у Бога. Ну, вот, ну, может быть, дает, но может не дает, ну, кто знает.
А смотрите, есть. Смотрите, я правильно вас понял, что существует теория, теория, да, которую доказал Максвелл про электрическое поле, или, скажем, Гейзенберг, да, про двойственность электронов, да, или Эйнштейн про теорию относительности, внутри которых существуют факты, и вернее не так скажем, внутри этой теории они интерпретируют факты, что холодильник холодный, это потому-то, 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 потому-то. И вот эта теория, она нагружает факт. То есть вы два пальца в розетку засовываете, извиняюсь. Вот. Что-то с вами происходит. И вы понимаете, что это происходит. Потому что Максвелл в свое время написал такую теорию, именно поэтому с нами происходит. Вы понимаете, что вы верите, доверяете на слово Максвеллу. Но вы, сами, но вы сами эту теорию тоже не исследовали, не изучали часто.
Но ведь на практике это происходит.
Что на практике происходит? На практике, происходит много чего.
То, что ток есть, простите.
Ток есть.
На практике.
Есть, да, на практике есть, допустим, то, что вас дергает. Вот что происходит на практике.
А что нас дергает?
Вот, а это уже ток. Вопрос теории. Это вопрос теории, что вас дергает.
Существует такая вещь, как научное сообщество,
которое
превыше всего
ценит
объективные знания.
Вот, отлично. Что такое научное сообщество? С чем оно работает, научное сообщество? Вы знаете, что научное сообщество работает с гипотезами? Вот, с теориями, вот, с суждениями научными, да?
Однако, если эти теории, гипотезы и суждения не находят доказательств, и,
их считают ошибочными,
отвергают.
Так, вот, так доказательства — это что? Доказательства, что есть в данном случае доказательства? Скажите мне, пожалуйста.
Что-либо подтверждающее подлинность гипотезы.
Вот как можно доказать, что... Эксперимент. Очень хорошо. Эксперимент. Какие главные в науке, какие главные факторы, какие главные основания для доказательства в науке?
Ну, возможность проведения эксперимента.
Эксперимент, конечно же. И второе?
Возможность повторного проведения эксперимента.
И еще, кроме этого, называется наблюдение. Потому что не все мы сможем провести эксперимент. Когда мы смотрим звездное небо, мы не сможем с ним проэкспериментировать, да? Мы звезды не сможем создать в лабораторных условиях.
Не звезды, но нечто подобное можно сделать в лабораторных условиях, провести какие-то...
Что-то нельзя сделать. Что-то можно, что-то нельзя. Понимаете, я вам скажу, что я в свое время изучал биологию, и вот то, как... Вот я вот занимался кекликами в этом... в туркменском заповеднике. Кеклики — это горные куропатки такие были. Так вот, я вам скажу, мы их специально взяли и привезли на станцию юных натуралистов. Они у нас там жили, мы за ними наблюдали. Вот скажу, то, как они себя ведут в природе, мы никак не могли им воссоздать такие условия, чтобы они также себя вели внутри в клетке. И человек в большинстве своем ограничен возможностью создать эксперимент. Очень хороший эксперимент — это великое достижение, совершенно верно. Но я сейчас не об этом. Раз уж мы ушли в научные дебри, действительно, наблюдение и эксперимент — два главных основания для доказательства. Да? Скажите, пожалуйста, как мы можем провести эксперимент насчет радиоизотопного уранового метода? Как мы можем провести эксперимент с тем, что он распадается за 4,5 миллиарда лет? И то это полураспад, период полураспада. Да? Как мы можем эксперимент? Эксперимент проводится во времени. Времени у нас нет такого. Мы рассчитываем, но при этом не учитываем многие факторы. Это все научные суждения с большим количеством допусков, с большим количеством припусков и погрешностей. И ученые для того, чтобы двигаться в направлении, эти научные суждения это принимают. Говорят, мы соглашаемся, что это примерно так. Понимаете? Но когда люди другие считают, что ученые с этим согласились, что это примерно так, и начинают в это верить, они верят ученым на слово, но сами-то они не могут проверить ни с помощью эксперимента, ни с помощью наблюдения, понимаете? Поэтому вы верите в ток на слово, вы верите в эволюцию на слово, вы верите в различные мутации на слово и так далее. Вы во все в это верите на слово сообществу ученых, которые, заметьте, договорились между собой считать это примерно так. Но потом изменяется научная картина мира. И это же сообщество ученых начинает говорить по-другому. Таких примеров очень много. Знаете, да, слышали, наверное, изменение парадигмы, да? Там был, ну, самое известное это механическая теория Ньютона, а потом идет квантовая теория или там теория относительности, ну, это не важно, да? Вот. Изменилась парадигма. Сообщество ученых изменило многие отношения. Я вам скажу, нас учили, что материя существует вечно. На школе, на уроках физики учили. Материя существует вечно, хотя уже была наиболее разработанная концепция Большого Взрыва. Наверное, слышали, да, про это? Вот. А нас в школе учили, что теория существует вечно. Как там говорил, не помню кто, из, по-моему, Парменид, еще из древних греков. Вот. А потом оказывается сегодня, что нет, не вечно, что был какой-то большой взрыв, а до Большого Взрыва вообще неизвестно, что было. Меняется теория и меняется сообщество ученых. Вот, поэтому насчет фактов я как бы тезис, это тоже свой скажу, тезис, то, что факты существуют только в теории. Теорию нужно очень хорошо знать, для этого нужно быть ученым, а сейчас специализация ученых очень узкая, и поэтому часто эти факты проверить не можем.
Напоминаю, что сегодня мы обсуждали тему миссионерства, сегодня у нас в гостях был диспут между атеистами и протоиереем отцом Александром Сандриевым, руководителем отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Продолжение передачи следует. Всем пока!